Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире.
Начинать совместный проект нашей радиостанции информационно-правового портала законе.ру. Радио представляю я, ведущий Роман Чепанский. Добрый вечер, уважаемые слушатели.
Добрый вечер. Портал «Законе» представляю я, главный редактор Рубен Маркарьян.
Я напомню, что каждый четверг мы в прямом эфире на волне нашей станции в течение часа говорим на тему, которая активнейшим образом обсуждается уже на портале, начиная с начала недели. Тема важная, серьезная, актуальная. Я бы не боюсь это слово «серьезная». А почему мы взяли такую тему, расскажет Рубен Валерьевич. Пожалуйста, Рубен Валерьевич.
Так тему сразу обозначу, как называется. «Личный против общественного транспорта». То есть у нас тут новая транспортная стратегия России – ограничит использование личных авто. Вот таким сообщением буквально на днях взорвалась информационная лента. Я тоже с просонья как-то открываю свой умный телефон, и там написано, что вот, все, личных авто не будет. Первая мысль была, слава богу, потому что я уже пересел на общественный транспорт. Ну, скажем так, на пол...
Да вы на такси ездите. Да, что вы врете здесь?
Ну, полуобщественный, скажем, транспорт. Да,
это я на электричке езжал, на такси.
Я на такси, да. Ну, я бы ездил на электричке, мне просто неудобно ехать.
Но мне близко здесь 4 остановки и все.
Да. Ну, вот видите как. Значит, вы уже давно пересели. Я, честно говоря, не помню. Вы никогда мне не хвастались, что у вас есть автомобиль. Даже не уверен, есть ли водительские права.
Я почетный
права.
Пешеход. Зачем мне не... Вот, да, москвист, вот. Зачем это надо?
Вот видите. Так что, уважаемые слушатели, тема у нас сегодня Роман Щепанский. Заслуженный пешеход, и мы будем обсуждать его. Вот. Но поводом, на самом деле, вот к этому взрыву информационному послужила фраза в опубликованной этой транспортной стратегии России до 35 года. Ну, есть такая стратегия, она до 2035 года рассчитана. Что там, цитата, «личный автомобиль является главным источником загрязнения воздуха». То есть 61% от всех вредных выбросов транспорта это приходится на автомобили, поэтому развитие в крупных городах общественного транспорта, опять же, цитирую, там в кавычках, с одновременными ограничениями на использование личных автомобилей является безальтернативным. Ну, наши слушатели, читатели, зрители, ну, вообще наши граждане, сограждане, они когда прочитают про безальтернативность, они понимают все, отменят завтра. Значит, на самом деле Минтранс поспешил заверить, что его неправильно, мол, поняли. Речь идет о параллельном развитии всех видов транспорта. Ну, кто же ему поверит? Потому что у нас традиционно никто не верит. Тем более, что раз государственный орган сказал, безальтернативно вы все пересядете с ваших этих лошадок, загрязняющих атмосферу, на наши лошадки, которые атмосферу не загрязняют, вот, то, соответственно, ну, люди-то и поэтому не верят. Но Минтранс, он говорит, нет, ну, параллельное развитие всех видов транспорта, минимизация использования транспортных средств с неэкологическими двигателями, у нас их, кстати, большинство, ну, то есть то, что ездит по нашим дорогам, это все неэкологичные двигатели, ну, с точки зрения европейского обывателя, например. Да. Цифровой контроль предлагается за дорожным шумом, вот можете себе представить, мы об этом чуть попозже поговорим. А вот гражданам, которые в таких условиях останутся верны своим железным коням, предложат совместное использование транспортных средств. Ну, я не совсем понимаю, что это, но, может, кто-то из
ну,
наших...
Ну, подвозите. Я читал в интернете, что там, чтобы сосед свою машину оставлял, и вы его сегодня подвозили. А завтра он у вас подвозил, минус одна машина.
Вот, это очень хорошее предложение, просто...
Я не знаю, правда это или нет, я читал.
Нет, я слышал, обсуждалась эта тема, что если едет автомобиль, ну, как бы сегодня... с четными номерами, да, завтра нечетными. Да. Потом один не имеешь права, должен набрать себе соседей. Но, честно, при словосочетаниях вот этих вот личный автомобиль и соседи у меня...
Коммунальная квартира.
Да, у меня как-то, ну, такая...
А соседка молодая?
Да если бы, да. Как бы на самом деле ведь наверняка будет стоять около твоего автомобиля там твой не самый приятный сосед и говорит, слушай, сегодня моя очередь ехать на твоем шикарном авто.
А он всю ночь перфоратором работает.
А завтра ты поедешь на моей, да. Ну, у него, допустим... не экологичная машина, а у меня экологичная с кожаным салоном. И я, честно говоря, не очень хочу ну, возить соседа, хотя меня, может быть, он захочет. Я сейчас говорю об условных, конечно, там, соседях. Все мои соседи замечательные люди, я редко с ними вижусь, но если только иногда в лифте, здороваюсь. Вот. А концепция экологических зон в Москве и Санкт-Петербурге вот уже несколько лет обсуждается. Это я к тому, что для чего запретить личный транспорт и всех пересадить на... автобусы. Вот экологические зоны придумали там, в Москве, Санкт-Петербурге несколько лет назад, но что-то проект развития не получил. Я тут в Питере недавно был. Я вам скажу, на Невском проспекте он не то, что там не едет, он даже не идет, даже не ползет, он просто стоит. Ну, вот в часы пик. Я, благо, там всегда, когда приезжаю, останавливаюсь на Невском проспекте в отеле, чтобы ходить пешком, потому что ехать совершенно нет смысла никакого. Ну, или выбираешь какое-нибудь место, где ты находишься. В этот раз я был на фестивале «Музыкальный Олимп», и поэтому, где он проходил, там я старался и поселиться, чтобы пешком ходить. Ну, если где-то еще там на каком-нибудь форуме как-то был, ну, значит, где форум проходит, там ты и стараешься селиться, иначе не проехать все равно. Вот. А вот теперь, судя по тезисам стратегии, опубликованной Минтранса, вот эта инициатива будет реанимирована все-таки в масштабах всей страны, экологические зоны. Вообще-то развитие, конечно, общественного транспорта – вещь, она неоднородная. Вот в глубинке это остро социально-экономическая проблема. И муниципалитетам, им, в общем-то, пазики эти такие, ну, дурно пахнущие, не на что, извините, приобрести, а жителям невозможно приобрести современные, не то что подержанные авто, ну, то есть не до экологии, потому что, в общем-то, доходы людей, которые находятся в Москве, я слышал, существенно отличаются от доходов людей, которые находятся где-то за Москвой. И там есть некое противоречие, когда Москва принимает решение об экологических зеленых зонах, вроде как бы запретить там все автомобили, которые выбрасывают в атмосферу чего-то больше, какого-нибудь СО,
то в провинции,
то в провинции как бы, да, они говорят, ну, вы нам денег дайте, мы с удовольствием, ну, начнем покупать такие автомобили, но пока у нас несопоставимые доходы.
Да.
Значит, по статистике в среднем в стране 75% городского транспорта в стране.
Да.
Это вот не в Москве, вот и ходишь такой, ну, просто вот я вижу такой едет сверкающий этот автобус, на нем написано «А я электробус», да, или «Это электробус».
А я, кстати говоря, я вас перебью, вот у меня в понедельник был депутат Московской городской думы, он сказал, что у нас уже поздравил москвичей стало 400 таких электроавтобусов, да?
Да.
А будет в следующем году 600.
Ну, это...
Это хорошо.
Вообще, как похорошела Москва, так сказать, в последнее время, да, это слоган, который дети даже произносят. Да. Когда каникулы особенно объявили, я в школьном чате там, у сына там, рассмотрел, как они там друг другу аудиосообщения пересылают. Как похорошела Москва в последнее время, каникулы, ура, мы добились... А вот что касается страны в целом, 75% городского транспорта старше 15 лет, а транспортная инфраструктура изношена на 80%. Причем, ну, вот самый такой немножко подержанный транспорт все-таки на социальные маршруты выводится, и редкие рейсы и необустроенные остановки, они пользование вот этим вот замечательным видом транспорта превращают, ну, так сказать, в приключение, по меньшей мере. Трамвай. Вот любил всегда трамвай и с детства. Он такой веселый, звенящий,
и
на рельсах, да, дешевый. Так вот, он же самый экологичный считался. Так вот, экологичная... Ну, сейчас объясню, что я имею в виду. Да, экологичная трамвайная инфраструктура после распада СССР, который случился ровно 30 лет назад. Вчера мы отмечали 30-летие распада той страны, в которой мы с вами, Роман, родились. Вот, так вот, после распада СССР трамвайная инфраструктура за 30 лет вот, претерпела вот такие изменения. 11 из 73 городских трамвайных систем были закрыты. Вот для сравнения, в некоторых странах зарубежных только за последние 15 лет открыто 78 систем.
Mm-hmm.
То есть у нас закрыто 11 из 73, а у них в этой непросвещенной Европе почему-то открываются. И очень много. И 3/4 из этих... Ну, передвижение россиян, кстати говоря, приходится на общественный транспорт, а 80% из них автобусы, которые атмосферу не озонируют.
Это, мягко говоря, какой вопрос для слушателей будет, Роман Валерьевич? Что мы хотим от них услышать?
Ну, у вас есть авто, мы точно знаем, потому что 8 миллионов примерно автомобилей в Москве только находится, из которых 3,5 миллиона ежедневно выезжают. Уважаемые наши автолюбители и автовладельцы, готовы пересесть свое, со своего железного коня на общественного коня?
728-7703, код 8495. Нам важно знать ваше мнение. Сейчас уходим совсем-совсем ненадолго.
Радио Москвы. Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире.
Я напомню, что это совместный проект нашей радиостанции, информационно-правового портала законе.ру. Мы работаем в прямом эфире до 6 часов вечера, 728-7703, код 8495. На связи с нами выходит первый на сегодня эксперт, и это...
Это Виктор Похмелкин, глава движения автомобилистов России. Виктор Валерьевич, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый вечер.
Только вот мы сейчас говорим, что россияне, ну, не так давно ощутили удовольствие от владения личным авто, и тут вот транспортная вот эта стратегия Минтранса пытается движение вспять развернуть. Вот это решит проблему пробок и загазованности? Только ощутили вкус, а нас обратно в общественный транспорт. Как вы думаете?
Ну, значит, тут как бы несколько аспектов. И вот очень странно, что эта стратегия появляется именно сейчас. В условиях, когда, на мой-то взгляд, надо наоборот людей с общественного транспорта стимулировать пересаживаться в частные автомобили. Я имею в виду, прежде всего, пандемийную ситуацию, которая никак не может утихомириться, и очень возможно, что это вообще все надолго. И в этих условиях, как мне кажется, должно быть немножко что-то в мозгах проясниться и перемениться. Вот даже независимо от того, насколько в принципе, так сказать, правильно и оправдана эта стратегия, но, повторяю, вот тактика должна быть, что-то, мне кажется, сегодня совершенно иной. Если мы, конечно, всерьез хотим обеспечить сохранение дистанции людей, так сказать, какой-то большей безопасности вот от этой вирусной заразы и так далее. Это вот первое, что приходит в голову. А второе, я очень, честно говоря, не понимаю, а почему нельзя обеспечить как бы альтернатива для людей и возможность передвигаться так, как им удобно. Ну, хорошо, допустим, даже вы в идеале создали прекрасный, комфортный общественный транспорт. Хотя, честно говоря, в это все равно не очень хорошо верится, потому что если вы не построите во всех крупных городах России метро, то эта проблема, так сказать, решена не будет. Я в этом абсолютно убежден. Только метро действительно способно дать реальную альтернативу автомобилю. Но метро, так сказать, московское уже, так сказать, дорастает, бог знает до чего. Во многих крупных городах, где она есть, это такая совершенно незначительная часть транспортного потока. А в целом ряде городов его просто нет и не предвидится. Значит, что, куда она собирается пересаживать? Трамвай, это тоже история, судя по всему, долгая. Значит, надо на те же самые автобусы.
Ну да.
Вот. А есть города, где троллейбусы даже сейчас уничтожаются. И, так сказать, более экологичный транспорт. Поэтому масса вопросов возникает, как эту стратегию вообще собираются реализовывать.
Виктор Валерьевич, ну, я так полагаю, стратегию готовили не один месяц и год, это было, видимо, до пандемии. Потом, надо уже отчитываться, подготовили вы, уважаемые, стратегию или нет. Они выходят и говорят, вот у нас стратегия, а то же пандемия, ну, не перечеркивает же труд нескольких лет. Я думаю, поэтому она появляется сегодня.
Ну, не перечеркивать, ну, скорректировать-то все-таки надо хоть немножко.
Так ее вообще надо выбросить нужно.
Или вот никак. Или вот, люди считают, что сейчас надо все равно, несмотря ни на что. Кстати, если смотреть на поведение московских властей, то они ведь ничего не меняют в этом отношении. Никаких корректив, допустим, в парковочную политику не вносится. Наоборот, так сказать, продолжается расширение платных парковок и увеличение стоимости их, так сказать, и другие ограничения для автомобилистов. Хотя, по всему, вот, мне кажется, хотя бы на этот период, так сказать, нужно все-таки изменить ситуацию и простимулировать людей. Езжайте так, чтобы как можно меньше соприкасаться с другими людьми, если вам все равно куда-то надо ехать. Но нет... сохраняется прежний подход.
Спасибо большое, спасибо. Напомню, кто с нами
поговорил. Спасибо, у нас на связи был Виктор Похмелкин, глава движения автомобилистов России.
И я напомню, наш контактный телефон 728-7703, код 8495. Екатерина Борисовна выходит на связь, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, здравствуйте, очень рада с вами подискутировать, и очень много есть что обсудить. Мы вот Зеленоградский округ, отдаленный. Нам, значит, сделали удобство, спасли нас. У нас сейчас ходит 400Э, называется экспресс, который не затрагивает Ленинградское шоссе, а идет, значит, по платной дороге. Хотя бы мы быстро можем в Москву попасть. Но вообще я за то, чтобы все, конечно, больше пешком ходили. Потому что вот даже в нашем округе, смотрите, мы бы рады и пересесть на автобусы, и здесь мы у себя передвигаться пешком можем. Но определенные трудности, когда надо быстро на секции мамочкам, когда, значит, надо куда-то тоже вот до больницы, например, навестить, это уже какой-то у тебя с собой вещи, и не все могут, понимаете, вот так, как вы говорите, сразу пересесть. А в Москве из района в район еще дальше. Поэтому главная проблема, мне кажется, мы не можем переселить всю Россию в Москву. А мы последнее время, по-моему, только этим и занимаемся. Вот у нас уже наш округ разросся до такого, что у нас уже и 17-й, и 21-й, и сейчас новый район, и близлежащий. Слушайте, ну ответьте на вопрос, до каких пор мы будем расстраиваться, и независимо от того, будем ли мы пешком с вами ходить, уже там летать на дирижаблях или на чем. Мы не можем все жить в Москве. Вот мне кажется, основная проблема, что очень много сосредоточено в одном месте. И работаем мы все, сюда мы все съезжаемся. Поэтому вот ответьте на вопрос такой.
Екатерина Борисовна, так это самое, как вы такую проблему-то можете решить? В Москве деньги, понимаете? В Москве деньги и работа.
Слушайте, вот самая ошибка, значит, тех людей, которые решают, что у нас деньги в Москве. Почему мы покупаем турецкие помидоры, а не выращиваем рядом в Луховицах там, и там будет у нас производство. И рядом в Рассказовке мы опять Рассказовку присоединили, вот Собянин вчера, 10 станций новых метро. Но все эти 10 станций будут ехать в Москву, понимаете? Все опять будут сюда ехать на машинах, потому что тепло, комфортно. Вот я, например, боюсь сейчас метро поехать, потому что на меня кто-то чихнет лишний раз. Там такие толпы. Вы сами скажите, вы давно спускались в метро? Вы ездите в метро?
Роман Валерьевич, честно отвечайте, давно вы были в метро? Это
вопрос к вам, Роман. Вы когда были? Вчера? Метро, сегодня?
Я же говорю, мне отработает Белорусский вокзал 4 остановки на электричке до дома.
А я люблю ходить пешком.
Да, я вот, например, хожу пешком. Я просто у себя везде хожу пешком. У меня 18 тысяч шагов каждый день. И всем советую, не на автобусе, чтобы на тебя не чихнули. Прекрасный транспорт, замечательный трамвай, но не везде. Больше пешком, тогда мы будем здоровее, у нас будет телосложение.
Екатерина Борисовна, все понятно, но это нереально. Вы же понимаете, человек живет в Сокольниках, а работает, я не знаю где, работает... Где он работает? В Митино работает.
Пусть переедет туда, в Митино, и ходит там пешком.
Спасибо большое. Я напомню, наш контактный телефон 728-7703, код 8495. А вы, кстати, это согласны, что на самом деле вот мама, которому отвозит детей в школу на машине, потом она в фитнес едет, потом одну дочку везет, допустим, в один кружок, другую в другой кружок, потом их забирает, потом они заезжают в магазин.
Какую-то вы идеальную маму нарисовали. В фитнес она едет, там, к маникюрше, скажите, еще, там, в парикмахеру, к массажисту, потом детей забирает.
Я понимаю, там, что...
Кто это? Да, познакомьте.
Я понимаю, это не про вашу жену, у вас совсем другая, более печальная жизнь. 728-7703, код 8495. С нами на связь выходит второй на сегодня эксперт.
Это Илья Зотов, председатель Общероссийского объединения пассажиров, член Общественного совета при Федеральном агентстве по надзору в сфере транспорта России. Илья Сергеевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, здравствуйте. Член Общественной палаты России только.
А, почему? Член Общественной палаты, да, почему мне здесь написали. Вот я слышу, там общественный транспорт где-то. Конечно. У вас по фонам звучит. Вот можно так сделать общественный транспорт более привлекательным? Видите, вот слушница звонила и говорила, как нам всем пересесть-то? Нам либо пешком ходить лучше, либо вот на машинах ездить, потому что более, ну, как бы в условиях пандемии это более безопасно.
Да, более заразно, да.
Да, все инструменты для развития общественного транспорта в городах есть. Там 5 лет назад даже вопросов таких не стояло. Сейчас есть не одна программа, позволяющая городу обновлять свой транспорт, во-первых. Во-вторых, сейчас важно региону принимать комплексные документы планирования, то есть понимать, где будут какие маршруты, почему именно они будут, чтобы экономика тех предприятий, которые эксплуатируют транспорт, она была достаточно понятной, позволяла им закупать новые транспортные средства, улучшать сервис. Только это позволит как раз перезапустить данную систему, когда во главе, в общем-то, региона будет губернатор, понимающий, зачем ему транспорт. И общественный транспорт действительно серьезным образом влияет на экономику региона, поскольку повышает экономическую активность за счет мобильности передвижения по городу. Это и рост покупок, и это и быстрее люди на работу добираются, на учебу и так далее. Это экономит большое количество времени. Поэтому инструменты для развития общественного транспорта действительно уже есть. Второй вопрос, что акценты не всегда ставятся в пользу общественного транспорта, когда все чиновники, там, администрации передвигаются на личных автомобилях либо с водителем, конечно, они такие вопросы ставят не в приоритет. Поэтому задача первая – начать самим пользоваться общественным транспортом, чтобы понимать все сложности, которые непосредственно есть у перевозчиков, и какие сложности испытывают пассажиры, чтобы постепенно налаживать систему. За один день ничего точно не произойдет.
А вот об этом говорилось неоднократно, а они все равно в своих личных машинах, чиновники. Я тут простоял на днях полчаса, потому что движение было перекрыто, и непонятно, кто это ехал. Ну, едут все. Такое ощущение у меня, что в Москве я живу постоянно в каком-то происшествии. То есть все время ездят машины с мигалками. Как мы их не пытались запретить или там боролись с ними. Ну, вот то, что вы говорите, пересажать чиновников
это невозможно.
На общественный транспорт,
утопия.
Да, не получится, я думаю.
Да, здесь нужно говорить о том, что люди пересядут на общественный транспорт, если он будет комфортный и достаточно быстро передвигаться. Вот какие инструменты для этого уже есть созданы? Это выделенные полосы в городах, это приоритетные светофорные движения, когда светофор фиксирует приближающийся общественный транспорт и делает ему некую зеленую волну, да, чтобы он достаточно быстро проезжал. Это первый момент. Второй момент, нужно использовать ту инфраструктуру, которая есть в большинстве российских городах, да, и запускать электротранспорт и, в частности, трамвайное сообщение. Поскольку это совсем другая инфраструктура используется, если на дорогах пробки, то трамвай движется достаточно понятной скоростью и быстро, и позволяет перевозить большое количество пассажиров. Более того, трамвайные сообщения сейчас это, конечно, приоритет, но другие регионы переходят на формат городских электричек, когда вовлекается достаточно серьезным образом железнодорожное полотно, имеющееся в рамках города, и запускаются такие проекты, как Московский центральный диаметр, Московское центральное кольцо, тем самым ускоряя сообщение, не нагружая автомобильные дороги, а наоборот, наверное, даже снижая нагрузку, потому что многие отказываются от личного автомобиля в пользу более быстрого транспорта, более комфортного и позволяющего прогнозировать свою поездку, то есть там 10-15 минут, тогда как на автомобиле предугадать, сколько ты будешь находиться в пути, крайне сложно. И вот постепенно, из месяца в месяц, эта ситуация начнет налаживаться, если руководители транспортных направлений в конкретном регионе будут видеть общественный транспорт не только как автобусы, не только как маршрутки, но и электрички, и трамваи. То есть надо видеть все в комплексе.
Илья Сергеевич, такой вопрос. Вы очень подробно нам все объяснили. Я понимаю, что вы человек в это очень глубоко погруженный. У меня такой вопрос просто к вам лично. А как вы к этому пришли? То есть вот тут вдруг в какой-то момент вы просыпаетесь утром и решаете возглавить объединение пассажиров. Почему так произошло?
Ну, во-первых, долгое время я был заместителем, и действительно нужно было к этому еще прийти. И у меня профильное образование, позволяющее видеть развитие городов. И действительно, сам я пользуюсь регулярно, ежедневно общественным транспортом и хочу передвигаться на общественном транспорте в комфортных условиях. И, конечно, то, что я вижу, меня не может, наверное, не радовать, потому что динамика позитивная есть. Если мы говорим, допустим, про Москву, про Питер, про другие российские города, но динамика крайне слабая, то есть хотелось бы гораздо быстрее, потому что, приезжая в Воронеж и в Астрахань, мы видим совершенно другого уровня что транспорт, где невозможно оплатить карточкой, где тебе не выдают билеты, где совершенно нет места для проезда пассажиров, не работают кондиционеры, печки и так далее. То есть вот в регионах все пока очень плачевно. А если мы будем смотреть муниципальные районы подальше от центра, там ситуация еще более плачевная. Транспорт, который работает более 30 лет на линии, и действительно дышит на ладу.
Спасибо большое.
Спасибо большое. У нас на связи был Илья Сергеевич Зотов, председатель общероссийского объединения пассажиров, член общественной палаты.
Рубен Валерьевич, вот тут я вот просто выписал такую цитату из мэра Нью-Йорка. Он сказал, что моя главная задача – убедить жителей нашего города, что если у вас есть автомобиль, то вы либо сумасшедший, либо миллиардер. Правильно ведь, да?
Ну,
не надо иметь. Если ты имеешь автомобиль в Нью-Йорке, где развиты такси, автобусов, метро, то ты либо сумасшедший, ну, пожалуйста, либо миллиардер, у тебя очень много денег. Логично?
Ну, я думаю, что у миллиардера дело ведь не в деньгах, где у него, у миллиардера как раз времени тоже не так много, поэтому...
А у сумасшедших тоже времени мало, я вам скажу.
Видимо, миллиардеры там передвигаются на другом виде транспорта, на воздушном пока еще там, наверное, с этим проблем нет.
Так, давайте я напомню, что это совместный проект нашей станции, информационно-правового портала законе.ру, 728-7703, код 8495, с нами выходит на связь третий на сегодня эксперт, это...
Василий Яблоков, руководитель направления климата и энергетика российского отделения Greenpeace. Василий Михайлович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Обсуждаем мы тут противодействие или там противостояние пешеходов и автомобилистов. Люди, кто-то готов пересесть на общественный транспорт, даже радуется этому, а кто-то не готов расстаться со своим железным конем. Но аргумент один, самый главный, у, во всяком случае, Минтранса. Вот этот вот личный транспорт, в отличие от общественного, загрязняет атмосферу. Вот какие меры, по вашим сведениям, предпринимаются в городах России, мы сейчас там про Москву не берем, мы с ней уже разобрались, по снижению воздействия этого транспорта, выхлопов на экологию? И вообще ограничение по экологическому классу, это сильно поможет? Ну, автомобили я имею в виду.
Ну, мы неоднократно запрашивали регионы о их мерах по снижению загрязнения воздуха от транспорта, и регионы по-разному себе представляют, как бороться с этой проблемой, то есть, не знаю, заменять на газомоторное топливо или развивать электрический транспорт. Ну да, действительно, некоторые города рассказывали в том числе и про вот эту возможность ограничить по экологическим классам. Тут все меры хороши, но самое, наверное, хорошее – это действительно ограничить использование личного автотранспорта. И для этого, конечно, нужно максимально развивать общественный транспорт, сделать его доступным физически, финансово, чтобы он был комфортный, безопасный и так далее. К сожалению, во многих городах России с этим довольно все проблематично. И если перераспределить те средства, которые, например, там идут на строительство новых магистралей, которые, к сожалению, не решают вообще транспортные проблемы в городах, потому что, ну, по сути, пробки от этого меньше не становятся, автомобилей все равно, их количество растет только, вот, а хороший общественный транспорт, он как раз снижает нагрузку и ведет к тому, что меньше людей пользуются, больше людей отказываются от транспорта и, соответственно, снижается значительное загрязнение воздуха. Вот в городах, ну, часть городов по этому пути идет, но все еще как-то робкими шагами. Вот. И здесь, соответственно, их надо только поддерживать.
Василий Михайлович, вот я читал тут мнение одного эксперта, он говорит, что, в принципе, человечество – это ерунда, никак не может влиять на климат. Он так прямо открыто говорит, человек может влиять только на экологию. А когда его спрашивал журналист, мой коллега, ну а почему же было такое потепление, идет потепление? Почему, помните, была бесснежная зима, у нас в Москве вообще снег не упадал? Он сказал, да все очень просто, просто в тот год Гольфстрим нес на 27% больше теплой воды. Тогда и во Франции зимой было плюс 25. Просто Гольфстрим по непонятным причинам несет больше тепла. Вот и все. А человек не может влиять на климат, только на экологию, и то регионально и локально.
Ну, это не совсем так, и вот вышел буквально, не знаю, месяц, пару месяцев назад огромный отчет, который на основе там нескольких тысяч публикаций, которые четко показывают связь деятельности человека, именно выбросов парниковых газов, на климат. И то, что нынешнее потепление на более чем 1 градус за последние 150 лет у нас наблюдается, беспрецедентное потепление, связано именно с влиянием человека. И тут можно сказать, что транспорт тоже вносит свою лепту. Транспорт у нас ездит на ископаемом топливе и, соответственно, в глобальном масштабе ответственен порядка за 15% всех выбросов. Конечно, у нас есть еще и сектора энергетики, и сельского хозяйства, но это просто доказанный факт, в котором уже никто не сомневается, в именно влиянии выбросов парниковых газов на вот эти все климатические изменения. И действительно, течения также меняются, и в связи с изменением климата. Но тут скорее есть, ну, некоторые естественные процессы, и рассматривать в такой перспективе это не стоит. И, ну, тут можно просто посмотреть на исследования в этой области, и ведущую роль в климатических изменениях все-таки оказывают вот это избыточное количество парникового газа сейчас.
Василий Михайлович, а вот только честно, вот из власти имущих, что никто серьезно к Гринпису не относится вот так вот, ну, положа руку там на сердце?
Нет, боятся-то боятся.
Ну, боятся, да. Боятся, но серьезно так, ну что-то сейчас опять там бузить буду, что-то опять потом будут писать, да ну их, ну не воспринимать так серьезно, да?
Ну, я не знаю. Например, вот сегодня директор Greenpeace в России общался с Владимиром Путиным. Не знаю, насколько это серьезно считается.
И, в принципе, сегодняшнего дня, потом... Роман, серьезно. То вот серьезнее теперь
но
некуда.
Это как бы происходит не сегодняшнего дня, это происходит уже последние лет 20. И, в общем-то, у Greenpeace огромное количество побед и создание огромного количества заповедников в нашей стране. И решение локальных проблем, и в том числе в части решения климатических проблем мы были одни из первых, кто предложил программу по достижению углеродной нейтральности, про которую, например, сейчас уже вот в октябре заявил сам Владимир Владимирович. И,
какая программа, извините?
Что?
Какая программа? Это вопрос от пещерного человека, я не понял.
Это слово такое.
Ну, смотрите, для того, чтобы справиться с климатическим кризисом, да, с глобальной проблемой изменения климата, всему миру необходимо достичь углеродной нейтральности. То есть такого состояния, когда выбросы парниковых газов не будут превышать способность экосистем их поглощать. Вот. Ну, то есть это будет такой ноль. То есть наши деревья условно будут поглощать выбросов, столько выбросов, сколько вот производит человек. И для этого их нужно значительно снизить. И это называется углеродная нейтральность. И вот Россия в этом году заявила о том, что она на своей территории достигнет углеродной нейтральности к 2060 году. Ну, то есть там в течение следующих 40 лет. Некоторые страны заявили про 2050 год, некоторые еще быстрее. Но в любом случае это тот путь, по которому уже идет весь мир, в том числе и Россия, путь сокращения выбросов и переход на низкоуглеродную экономику.
Подождите, подождите, а мне кажется, что Китай и Индия, они громко смеются.
Китай и Индия тоже поставили себе такие цели.
А, поставили уже себе такие цели, да?
Конечно, да.
Я вот как юрист подумал, что, видимо, государству нужно поставить приоритет, судя по вашим словам, что нужно сажать больше деревьев, а не чиновников, которые не борются там за экологию. Тогда будет полезнее.
Нет, ну, у деревьев есть все-таки ограниченный потенциал, тем более в нашей стране они очень сильно горят. Все-таки один из основных путей, которые мы должны достичь сокращения выбросов, это отказ, постепенный отказ от ископаемого топлива на транспорте, в энергетике, переход на чистую энергию и на, в том числе, возобновляемые источники.
Василий Михайлович, а поправьте, если я не прав. Вот читаю как раз справку по поводу транспортной стратегии России. Тут написано, что путем обновления парка, или, видимо, я это читаю так по-другому, да, что пересесть с одного автомобиля экологически грязного на, там, на экологически чистый, проблема не решится, потому что, как тут написано, 82% вредных выбросов частиц происходит не за счет выхлопных газов, а за счет стирания дорожного покрытия и составных частей автомобиля. Тогда какая разница, на каком автомобиле едет человек, там, если стирается дорожное покрытие асфальтовое, и именно оно фонит?
Действительно необходимо сокращать количество автомобилей, но, к сожалению, здесь не указано, что автомобили на бензиновых и дизельных двигателях создают огромное количество токсичных веществ, там, оксидов азота, оксидов серы, которые оказывают негативное воздействие на здоровье людей. И, по сути, они являются таким даже ведущим экологическим фактором заболеваемости населения нашей страны, потому что транспорт повсеместно распространен. Вот. И решением здесь является не такое топорная замена всех дизельных, бензиновых автомобилей на электромобили, а их сокращение и развитие эффективного общественного транспорта. Собственно, по этому пути идут многие европейские города, и азиатские, и американские. Ну, с американскими там есть свои проблемы, вот, потому что они, в принципе, были построены изначально для автомобилей. А вот города, которые не были построены для автомобилей, вот их путь именно идти по пути развития общественного транспорта.
Василий Михайлович, и последний, наверное, вопрос. Я тут недавно прочел жуткую статью о том, как у нас вырубается, ну, безжалостно лес в Сибири и на Дальнем там Востоке. А кто-то за это вообще отвечает? Кто-то посажен, кого-то посадили за это безумие, что происходит?
Ну, естественно, правоохранительные органы с этим разбираются, но...
Вот да, я прочел, что ни один человек не был там посажен, хотя было зафиксировано 112 нарушений только в прошлом месяце. Но никого не посадили.
Что же вы всех посадить-то хотите? Кто же будет там руководить нами?
Так пусть и лес рубит потом уже, ну, бесплатно.
Ну, да, действительно, проблема и вырубки лесов, и особенно пожаров, она очень остро стоит. И на Дальнем Востоке, и даже не только.
Ну, никого же не наказывают, а никого за экологию не наказывают.
Почему никого не наказывают, Роман? Ну, это вы прочли где-то, да?
Ну, я прочел.
На самом деле, если посмотреть...
А вот Василий Михайлович не может мне сказать, да, сажают.
Василий Михайлович занимается климатом, а не юриспруденцией.
Да, сажают, и за эти правонарушения тоже, и снимают с должностей, вот. Возможно, сейчас еще идут проверки, вот, и потом найдутся виновные, все происходит не моментально, вот, но за такие преступления, конечно, ну, чиновников неоднократно снимали с должности.
Спасибо большое. Напомню, что с нами выходил на связь.
Василий Яблоков, руководитель направления климата и энергетика российского отделения Гринпис.
А представляете так, Рубен Валерьевич, вы сегодня вечером приходите, к вам заходит сосед, а говорит ему, а как ты относишься к углеродной нейтральности? Он вас сразу уважать начинает.
Не, он сразу скажет, а ты какой-то новый напиток, что ли, приобрел? Да, о чем речь-то вообще? Нейтральность углеродная, там, углеводородная. Что-то связано с градусами, видимо. Кстати, по поводу градусов, вот я услышал от вас, что Гольфстрим там принес на 11,5%.
Да, на 27%.
На 27% больше теплой воды. Это ведь не пакетик орешков. Это даже не ведро воды, да. Я как себе представлю, что такое Гольфстрим, я даже себе с трудом представляю эти огромные массы воды, и что такое за 27%, это 1/3, да, больше там теплой...
Он ускорился
теплый,
в своем движении.
Теплый, я говорю, мне очень трудно понять, как он работает. Да, я знаю, что есть Гольфстрим, я знаю, что он несет теплую воду, но почему это происходит, для меня, в общем-то, загадка какая-то, да. То есть, какое-то, ну, такое ощущение, как будто это артерия земная, и земля у нас живой организм. Так вот, если сравнить вот эту массу воды, как я себе ее представляю, там, Гольфстрима, что он там вот немножко на 30% повысил температуру, с какими-то даже миллионами автомобилей, таких маленьких, с такими малюсенькими выхлопными трубами в Москве.
Ерунда.
Так какие автомобили, да? Ну, о чем вообще речь? Это же, когда я считал в свое время, когда представлял, ну, московский метрополитен я представлял в суде, и когда там жители...
Не, а ну, это при Гаеве, да?
Группа жителей Бутова совершенно справедливо обратилась в суд и сказала, что, ну, у нас шумит метро, легкая ветка метро, и давайте сделайте что-то с этим, потому что по санпинам мы не можем спать, вот это нарушение наших прав, это правда нарушение прав, там, если что-то рядом шумит и превышает допустимый фон. Но для того, чтобы закрыть вот эту самую легкую ветку московского метро, которая перевозит 250 тысяч жителей Бутова, их же надо было, эти четверть миллиона человек, посадить на другой вид транспорта, чтобы не шумело вот этим 100 человеком. И я просто когда посчитал, сделал запрос в городской департамент транспорта, сказали, чтобы заменить вот это метро, нужно там порядка 100 автобусов типа «Икарус». И я посчитал выбросы. То есть они выбрасывали бы там около 70 тонн вредных веществ в год. Ну, то есть, это неприятно, это, да, как бы, это гораздо хуже, чем легкая линия метро. Но представьте, что такое Гольфстрим и 70 тонн вредных веществ. Просто ни о чем.
Давайте вопрос для слушателей. А какая тема-то у нас? Кто-то присоединился к нам не с самого там начала. Мы про Гольфстрим говорим и к чему-то.
Не, мы про Гольфстрим так просто, к слову, пришлось. На самом деле, готовы ли вы пересесть личного на общественный транспорт ради экологии? Верите ли вы
Гольфстрима?
Верите ли вы в то, что не Гольфстрим виноват в потеплении, да, а ваш автомобиль, вот этот, который припаркован около подъезда?
728-7703, код 8495. Уходим совсем ненадолго, а потом, конечно, вернемся.
Слушайте радио Москвы. Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире.
И я напомню, что в прямом эфире совместный проект нашей радиостанции информационно-правового портала «Законе.ру». Ну, наступила последняя часть нашей передачи, и на связь с нами выходит крайний на сегодня эксперт, и это...
Это Наталья Агре, президент экспертного центра движения «Без опасности». Наталья Валентиновна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, добрый вечер.
Вот власти жалуются на количество автомобилей, говорят, что их слишком много, поэтому экология не очень. Автомобилисты говорят, ну, нас много, не нас много, а дороги узкие. Вот как предполагается решить этот спор в новой стратегии? И где баланс между количеством транспорта и шириной дорог или личным общественным транспортом, по вашему мнению?
Ну, смотрите, если говорить о здравом смысле, то, конечно, чем более эффективное использование общественного транспорта, тем, конечно, меньше нагрузка на транспортную сеть. Потому что любой автобус перевозит, соответственно, потенциально 30 водителей личного автотранспорта минимум. Да, то есть с точки зрения логики понятно, что чем более удобным будет общественный транспорт, тем больше люди будут склонны им пользоваться. Если говорить про Москву, то развитие уже происходит в этом направлении достаточно активно. Мы видим, что развиваются и сети электротранспорта. У нас практически не осталось крупных автобусов, троллейбусов, которые бы передвигались не электротранспортом. Понятно, что это влияет на экологию. У нас развивается метро. У нас на сегодняшний день развиваются платежные системы, которые предусматривают единый билет на все виды транспорта. То есть фактически говорить о том, что стратегия, которая предложена, она нова, наверное, было бы неправильно, она уже реализуется. Если же говорить о частном транспорте, то, конечно, здесь есть несколько потенциальных моментов, опять же, которые влияют прямую на экологию. Конечно, это и более экологичные двигатели, но на сегодняшний день все-таки парк автомобилей достаточно немолодой, что говорит о том, что нагрузка на экологию остается достаточно серьезной. В перспективе же, конечно, все говорит о том, что нужно переходить на более чистые двигатели и наименьшее использование различных видов топлива, которые загрязняют окружающую среду. Но здесь мы видим, опять же, в Москве ту же самую приоритизацию для водителей электротранспорта, для частного электротранспорта, который, в общем-то, не предусматривает оплаты за парковку. То есть, опять же, если говорить о стратегии, она реализуется планомерно, но, конечно, реализуется она в первую очередь в крупных городах, там, где экономический уровень намного выше, чем в среднем по стране.
Наталья Валентиновна, я тут прочел, что если Москва хочет бороться за экологию, надо переходить на евро, если не ошибаюсь, бензин, евро-6. Он очень дорогой, и тогда все, экология будет лучше, но продукты подорожают процентов еще на 15.
Ну, об этом и речь. Вообще, когда мы говорим о теме и безопасности дорожного движения, и, собственно, всей транспортной стратегии, конечно, это очень связано с экономическим состоянием того или иного населенного пункта, потому что любые повышения в транспортной сфере, они, конечно, влекут за собой очень большие последствия с точки зрения экономики. Поэтому, в общем, наверное, те меры, которые предпринимаются, они, скажем так, заявляются как стратегия, да, но реализуются, на мой взгляд, вполне себе разумно и очень поступательно.
А вот как вот в Сингапуре в прошлом году ввели налог на экологию, там дополнительный, воздух стал чище, и все были довольны. Но наши же люди довольными не будут.
Ну, наши люди, скажем так, они такие же люди, как и везде, да, поэтому не все плюсы от принимаемых мер наблюдаются очень быстро, да, это те же самые меры, связанные с парковками, и то, что у нас происходит с огромным количеством камер на дорогах, которые фактически на сегодняшний день собирают штрафы не там, где происходят дорожно-транспортные происшествия, а просто повсеместно. Поэтому, конечно, вопросов очень много. Наверное, если говорить о переходе только на экологическое топливо, но объективно в сегодняшних реалиях это невозможно, потому что для этого как минимум должен перестроиться автопром. То есть если мы говорим, что у нас на сегодняшний день автопарк в среднем 10-15 лет, я опять же не говорю про Москву, я говорю в среднем по стране, то это значит, что практически 100% населения должно инвестировать деньги в новые автомобили, которые, опять же, автопром должен сконструировать, продать и продать по доступной цене.
Ну, понятное я знаю дело, такой автопром, только за пределами России существует.
Да, но, да, и опять же, это займет определенное количество времени. Я думаю, что мы здесь говорим все равно не о пятилетке, а скорее там 10-20 лет.
Спасибо
более
большое.
Того, об этом же мы говорим в перспективе по всему миру.
Спасибо большое. Спасибо. Напомню, кто с нами выходил на связь.
Наталья Агре, президент экспертного центра движения безопасности.
Послушаем Аллу Осиповну, да?
Конечно.
Алла Осиповна, здравствуйте.
Добрый вечер, да. Вы знаете, я давно-давно не спрашивала, такой вопрос хотела задать. Про метро. Я вообще инженер-архитектор и проработала 55 лет в строительстве на Москве. И приехала с Красной Пресни в Чертаново, чтобы мне легче было строить Чертаново-Северное. Вы знаете, я хочу сказать, вот у нас сейчас дом, все приезжие. Сейчас сдают одни приезжие. И кто есть на машине, приходите. У нас даже на время поставить машину нету. Все стоят приезжие. А в метро нету москвичи, которые остались живы. И пожилые люди в основном. Или вот много киргизов есть, много, и то и мало.
Не, ну подожди, ну мы что, Алла Осиповна, вы считаете, что москвичи вообще не ездят на своих автомобилях?
Вы знаете, что я вам скажу, что москвичей почти не осталось. Извините, конечно. Но я вот смотрю, я еще не могу найти. У москвичей был один, два ребенка. И даже детей не могу найти. Вы знаете об этом? Потому что они жили, мы жили на Красной Пресне, на Тверской. А там сейчас другие живут. Вы знаете, теперь там совсем новые жильцы стали. И они все на машине. И каждый едет в одной машине один человек. Вот у нас сейчас дом сдается. Один человек едет в машине. Вот здесь сейчас машины стоят 100 штук. А дом всего 9-этажный. Вы знаете?
Ну, понятно.
А метро, вы знаете, сейчас Каховку открыли. А у нас автобус, еще я говорила, и люди ездили, которые 671-й убрали, 222-й убрали, 28-й убрали. Сделали Каховку, езжайте в метро с Красного маяка, езжайте людям. А люди же не все имеют машину. Хотя, конечно, машины экологические, особенно сейчас чисто. На них москвичи не ездят. Для них метро... И еще хотела бы вам сказать, если вы все, наверное, вы не пенсионерки, не так, как я. Я хотела сказать, что Москва имеет плотность грунта всего 40 метров, а потом пустота. Мы строим, куда мы попадем. Все, спасибо, с наступающим.
Спасибо вам. Ну, это немножко пессимистично.
А у нас традиционно так программа заканчивается.
Она еще пока не заканчивается. Ну, да, ну что... Машкарян ездит на такси, а Щепанский ездит на электричке. Все правильно.
Ну, я вот просто слушал и сейчас записывал, пытался как-то поаппонировать. А чего оппонировать? Да? Вот москвичка сказала, москвичей не осталось.
Да ладно, ну что не осталось?
Ну, как она сказала, москвичей не осталось. В смысле, где не осталось? В Северном Чертаново не осталось, что ли? Или где не осталось? Если в центре, она сказала, нет москвичей, в Северном Чертаново нет москвичей. Это как в той рекламе, пора менять район. Ну, видимо, потому что, ну, видимо, это не Москва какая-то. Или воспитывать там людей, чтобы они не садились за транспорт. Куда москвичи-то делись-то? Или речь идет о коренных москвичах, ну, которые как бы здесь родились. Ну, тогда я тоже не москвич.
Получается. А я родился в Москве.
Да что, вы коренной,
да.
Что ли?
Да.
А в каком роддоме?
Надо у мамы спросить, я не помню. Роман Иванович, в завершении нашей передачи я хотел сказать, что я тут хотел посочувствовать своему соседу, который мне, пожалуйста, блин, то я по пробкам добираюсь, то 40 минут стою в пробке, то 50, то час 10 я стоял. Я говорю, так ты присаживайся, ты что так тупо теряешь время? Я сказал, я не теряю, я там аудиокниги слушаю, я там «Мертвые души» всего прослушал.
Да.
Да, понимаете?
Я,
ну, люди же не тупо там стоят, они чем-то там заняты.
Жаловаться по поводу пробки, тут это, ну, на самом деле отговорки в пользу бедных.
Есть чем заняться, видимо, людям.
Если ты выбрал для себя движение там на автомобиле, ты выбрал для себя просто комфорт, вот в чем дело. Потому что я, например, ну, когда... нормальная погода, нормальная обувь на мне, у меня там нет галстука бабочки на шее, да, я спокойно могу в метро сесть, ну, ведь в доковидные времена, сейчас я как стараюсь туда там не особо заходить по понятным причинам, мне маска не нравится, мне там, чтобы на меня чихнули, тоже не очень хочется, а так очень спокойно, и если хорошая погода, то я от своего офиса до дома могу дойти пешком, хотя там идти получается, ну, там, ну, 9 километров, и тоже по хорошей погоде встал и пошел, там, по парку Горького как раз проходит дорога, никаких проблем. Но если человек выбирает себе комфорт, ну, то есть он едет на какое-то там совещание, у него галстук, у него костюм, он, конечно, не хочет там по дороге помяться, испачкаться там или еще как-то. Ну, он сел в машину, или книжки он слушает, или радио слушает, вот радио Москвы, наша программа сейчас вот едет такой в пробке, смотрит на рекламу везде, там, в новых домах в центре, написано, да, штука, а вы могли быть уже дома, а он едет там на машине и думает, ну, сейчас я доеду до дома, ну, час, но зато я, ну, сейчас сяду в метро, весь приеду, там, потный, там, грязный, ноги меня топчут, на маску чихну, в общем, и он делает выбор свой, он садится на автомобиль. Вопрос, который мы сегодня обсуждали, это стратегия, там, Минтранса, да, говорит о том, что ты теперь, ну, через какое-то время не сможешь сделать выбор в пользу своего комфорта. Мы, государство, для тебя делаем комфортный транспорт, но тебе придется потерпеть 35 человек соседей. Ну, вот в этом самом синем вагончике.
Не утрируйся.
Слушайте, я вот на Воробьевых горах я смотрю, все время ездят вот эти машины с такими сверху с штуками. Да, это кто такие? Это испытывают автомобили-беспилотники. Ну, там с надписью, с буквой «Я». А-а-а. Знаете, там чья это фирма.
Ну,
да,
я понял.
И вот они несколько лет уже ездят. И мы с коллегами спорили, они говорят, нет, беспилотники автомобили никогда не запустят. Я говорю, если они ездят по Москве, то, соответственно, их запустят. А чтобы они были безопасны, рядом с ними не должно быть лихачей. Это означает, что? Это означает, что из личного такого транспорта будут ездить только беспилотники вот такие вот. Ты купил такую машину, она стала на, как Боинг, на маршрут и поехала. Ты ввел только, и она едет сама, а ты ничего не делаешь, просто в ней сидишь. Вот до этого мы дойдем. И это совершенно очевидно и объективно, потому что просто так такие крупные компании деньги в беспилотники не вкладывают.
Ну и совсем последнее. А как вам идея, которую я прочел? У нее было много поклонников, велорикши. И студенты хорошо зарабатывают, и чистоту воздуха сохраняем. И вы едете на велорикше, и все.
Да,
особенно... От Белорусского сюда к нам сколько их? Минут 5 ехать.
Да, если не по снегу. Снег-то он немножко так эти планы с велорикшами корректирует.
Это да, я забыл, где живем. Так, какие выводы делаем, Рон Валерьевич? Когда Москва на самом деле пересядет на общественный там транспорт?
Она уже пересела и будет и дальше пересаживаться. Но к экологии я не думаю, что это имеет большое отношение, потому что я здесь с вами совершенно согласен насчет Гольфстрима. Вот он сколько горячей воды подольет
с ученым.
Ну, тем более с ученым, да. Вот от этого и парниковые газы, от этого и углекислота.
Человек влияет только на экологию, а на климат не может. Ну, это вот мания величия у человека.
Совершенно верно.
Ну все, мы с вами прощаемся. Надеюсь, что в этом составе мы встретимся ровно через 7 дней. Я только напомню, что завтра в студии прямого эфира у меня будет патологоанатом, судебно-медицинский эксперт Петр Аркадьевич Разумный. Вопросы принимаем на медицинскую тематику. Все, что касается заболевания, все, что касается врачебных ошибок. Спасибо всем, кто был с нами. Всем хорошего, теплого вечера. Ходите пешком побольше, но осторожно. Сейчас зима.
Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире.